Андрей Константинов. По счетам. Глава первая. Слава богу, завтра выходной. Два последних дня Ирина провела словно в тумане, не в состоянии сосредоточиться даже на музейной рутине. Не говоря уже о более серьезных, требующих вдумчивой головы делах. Мысли неизменно возвращались к Юрию. Столь внезапно ворвавшемуся в ее жизнь и столь же стремительно из нее исчезнувшему. Лишь теперь, запоздало, на расстоянии, Ирина осознала подлинную ценность их мимолетной встречи. А осознав, ощутила себя настоящей богачкой. Нет, она не питала заоблачных иллюзий по поводу возвращения Юры. Но, странное дело, все равно была ему благодарна. За душевный вечер, за волшебную ночь, за утреннее пробуждение вдвоем. За подаренную возможность наслаждаться самой мыслью о том, что наконец появился на свете человек, которого любишь. Как это сладостно знать, что отныне такой человек существует не в одних твоих заневестившихся мечтах, но и воплоти. И тебе было с ним хорошо. И ему хочется верить тоже. Мечты – штука эфемерная, зато вполне осязаема надежда, что укрепляет душу и придает сил для ожидания новой встречи. А если ей все-таки не суждено состояться, что ж, она поймет и примет и это. Ах, если бы только... Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. Сегодня утром, проснувшись, Ирина долго лежала в кровати, все еще пахнущей им. И размышляла о том, что если случившаяся близость обернется зачатием, она не станет ни секунды раздумывать и оставит ребенка. Более того, она уже желала его. В половине шестого, сдав помещение уборщице тете Глаше, Ирина вышла из музея и направилась в сторону кинотеатра. Не то чтобы ей так уж хотелось посмотреть какой-нибудь новый фильм, тошно было возвращаться домой. В пустую квартирку, где тебя никто, кроме дежурных хлопот, не ждет. Так что пусть готовка и постирушка поскучают до завтра, а сегодня Ирине захотелось немного отвлечься, развеяться. Давали картину 49. Название ни о чем, но на рукописной афише красовалось море. Правда, в столь топорном и олиповатом исполнении, что Ирина даже поморщилась. А еще не кстати вспомнила висящий в спаленке Ольгин пейзаж. Если бы не рисунок, в тот день Юра мог бы остаться со мной, кольнула ревнивая. Гоня крамольные мысли, она прошла в кассу и купила билет на ближайший сеанс. Фильм оказался про легендарную четверку – Зиганшин, Поплавский, Крючковский и Федотов. Про то, как 49 дней четверо молодых советских солдат дрейфовали на барже, унесенной штормом в Тихий океан. Позднее Зиганшин расскажет, что на самом деле трагическая эпопея длилась 51 день. Но на момент описываемых событий цифру 49 озвучил Никита Хрущев, и никто в ту пору не решился его поправить. Оставшись практически без воды и пищи, все это время ребята мужественно боролись за жизнь. Когда закончилась картошка, сварили ремешки от часов и от гармони. Потом в пищу пошли сапоги. 2 года назад эта история прогремела на весь мир, а у себя в стране парни долго, пока в космос не отправился Гагарин, ходили в национальных героях. Ирина помнила, как уже на следующий день после выхода в «Известиях» очерка «Сильнее смерти» страница со статьей была безжалостно вырвана из музейной газетной подшивки и унесена кем-то из посетителей. А вскоре ученики ее из-за студии, возвращаясь с занятий, горлопанили «Зиганшин буги, Зиганшин рок, Зиганшин съел второй сапог». Но вот сам по горячим следам снятый фильм разочаровал, хотя актеры играли неплохо. Премьера фильма состоялась 15 марта 1962 года. Довольно быстро он ушел из проката, а когда в начале 70-х режиссер Генрих Габай эмигрировал в Израиль, фильм и вовсе оказался на полке. Копия не оцифрована, в наши дни увидеть фильм почти нереально. Возвращаясь после сеанса домой, Ирина размышляла о том, что в реальной жизни наверняка все было гораздо страшнее и не столь благостно-патриотично, как на экране. Как именно это было, мог бы рассказать Юра, переживший страшную блокадную зиму. А еще ее ученица и, как теперь выяснилось, его сестренка Оленька. Точнее, могла бы. Если бы Бог, либо некто равный по могуществу в свое время не смилостивился и не избавил ребенка от большей части самых кошмарных детских воспоминаний. В Галиче темнеет рано, а с уличным освещением вечные проблемы. Вот этим вечером на улице Подбельского горел лишь фонарь возле магазина. И как раз в его мягком электрическом свете, к ужасу своему, она различила фигуру Амбала, того самого хулигана из Шпанской Троицы, что прицепилась к ним на берегу озера. Ирина замедлила шаг, тревожно обернулась. Ни единой души, звать на помощь некого. Меж тем Амбал недвусмысленно перегородил ей тропинку к дому, до которого оставалось каких-то 20 метров. И Ирина почти физически почувствовала, как душа ее, ища спасения, сиганула в пятки.
«Вы всегда так поздно домой возвращаетесь».
«А вам какое дело?»
«Лично мне никакого, с вами хотят поговорить».
«А вот я не желаю ни с кем разговаривать, дайте пройти». В следующую секунду со скамейки, на которой в дневное время томились бабки, ожидающие подвоза в магазин свежего хлеба, поднялся еще один мужчина. Этот был много старше, не столь пугающей наружности. Когда он оказался под фонарем, подсветившим лицо и седовласую шевелюру, Ирине показалось, что этого человека она где-то видела. Но когда и при каких обстоятельствах не вспомнила. Да и времени на раздумья не было.
«Или вы сейчас же уйдете, или я начну кричать?»
Эту угрозу она произнесла чуть менее тревожным голосом, слегка успокоила появление Седовласова, несшего в руках совершенно мирный предмет, букет кричащих алых гладиолусов.
«Добрый вечер, Ирина Петровна. Умоляю, не пугайтесь. И тысячи извинений за неожиданный и столь поздний визит».
«Добрый, а разве мы с вами...»
«Исключительно заочно. Я, признаться, люблю захаживать к вам в музей. Правда, это случается не так часто, как хотелось бы. Меня зовут Георгий Сергеевич».
«Чем обязана?»
«Я хочу принести вам и многоуважаемому барону извинения за безобразную выходку второго дня, учиненную Тимоболтусом и его, с позволения сказать, спутниками. К сожалению, те двое в настоящий момент находятся на амбулаторном лечении. По известным вам причинам, и лишь потому не смогли присоединиться».
«И слава богу», — буркнула Ирина.
«Это вам».
Седовласый галантно вручил ей букет.
«Спасибо, конечно, но я не вполне поняла. Про барона...»
«Прошу прощения. Разумеется, я имел в виду Юрия Всеволодовича. Вы часом не в курсе, не собирается ли он в ближайшее время снова побывать в наших краях?»
«Нет, я не в курсе».
«Да-да, вы совершенно правы, Ирина Петровна. Мой вопрос абсолютно бестактен. И все же, если он вдруг объявится, не сочтите за труд передать мою просьбу».
«Какую?»
«Передайте, что я буду душевно рад засвидетельствовать ему свое почтение лично».
«Хорошо, если случится такая возможность, я передам, только как он в таком разе сможет вас найти?»
«Вы знаете шашлычную «Кавказ»?»
«Знаю».
«Прекрасно. Юрию Всеволодовичу достаточно подойти туда и справиться за непоседу. Так меня зовут, близкие друзья. Заранее вам благодарен, а теперь доброй ночи. Еще раз простите, что потревожили. Сени метнулись. У нас еще полно дел».
В мгновение ока тревожная парочка растворилась в темноте, так, словно ее и не было вовсе. И только шикарный букет красноречиво доказывал обратное. В глубокой задумчивости она добрела до своего дома и, обернувшись, юркнула в подъезд. Интересно, откуда в их захолустье у Юры сыскался столь любезный почитатель? Помнится, на ее вопрос о профессии он ответил, что работает внештатным корреспондентом в одной из ленинградских газет. Причем ответил без особого энтузиазма и быстро сменил тему. Получается, скромничал. Если даже в Галиче нашлись люди, для которых его имя не пустой звук. А она-то, дурочка, строила из себя бог весть какую интеллектуалку. Ах, как стыдно. Ирина решила, что завтра, покончив с неизбежным домашним, обязательно сходит в библиотеку и полистает подшивки ленинградских газет. Надо же встретить любимого мужчину во всеоружии, когда он... Если только он... «Вы часом не в курсе, не собирается он в ближайшее время снова побывать в наших краях?» «Нет, я не в курсе».
Рассказывает Владимир Кудрявцев. Как и предполагал, коллегия затянулась до позднего вечера. Предчувствуя нечто подобное, утром я предусмотрительно забрал с дачи командировочный тревожный чемоданчик. Так что перед поездом оставалось лишь заехать в Елисеевский, дабы прикупить столичные презенты. 5 армянских звезд для Пашки и коробочку бабаевских шоколадных для его семейства. Коллегия прошла нервно. Протокольно зафиксированная по ее итогам планов громадье выглядела неоднозначно и вызывала массу вопросов. Но сейчас мне предстояла поездка в Ленинград, проходившая, как ни крути, по разряду полуотпускной. Так что я решил задвинуть все служебное на второй план. Безусловно, я подумаю об этом и крепко подумаю, но позже. А пока... А пока, отпустив машину, бодренько припустил через просторные залы здания Ленинградского вокзала на перрон, отыскал свой вагон и, предъявив билет суровой проводнице, зашагнул в тамбур. Мда. Давненько я не позволял себе удовольствия неспешного чихпыханья. В последние годы все больше самолетами перемещался, во времени и в пространстве. Я толкнул дверь купе, и в нос тотчас шибанул густой аромат шипра. Каковой все равно не мог до конца перешибить еще более густого алко-амбре. Оба запаха источал мой ночной попутчик. Невысокий, плотно сбитый мужчина возраста вокруг до около 50. При полном параде. Костюм тройка, галстук, до блеска начищенные туфли. Под столиком пузатый крокодиловой кожи дефицитный портфель. На столе бутылка шампанского и плитка шоколада Аленка. Классический номенклатурщик, машинально определил я. Но, как вскоре выяснилось, ошибся. И то была одна из редких разновидностей ошибок, тех, что во благо. Мужчина окинул меня быстрым, внимательным взглядом и немного разочарованно констатировал.
«Который раз святая Кэрри спеша ко мне ошиблась дверью. Я так понимаю, вы мой сосед сверху?»
«Он самый».
«Что ж, шанс улетучился, но повод остался. Давайте знакомиться. Михаил Васильевич, пенсионер».
«Владимир Николаевич, служащий».
«Воевали?»
«Разумеется».
«Значит, споемся. Да не маячь-то вы у трапа. Располагайтесь, обживайтесь. До 8 склянок еще плыть и плыть».
На протяжении многих десятилетий «Красная стрела» традиционно прибывает в столице в 7.55, а в 8.00 на надводных российских кораблях первого и второго ранга отбивают 8 склянок, 4 сдвоенных удара в корабельный колокол.
«Благодарю. А можно нескромный вопрос?»
«Да хоть два».
«Кто такая эта Кэрри, с которой вы снова разминулись?»
«Существует предание, что к некоторым морякам однажды ночью является святая Кэрри и крепко целует их во сне. Поцелованный святой Кэрри, так на британском флоте именуют счастливчиков».
Теперь мне все стало понятно, и разочарование, и шампанское с Аленкой.
«Рассчитывали на попутчицу, а я спутал вам все карты?»
«Ваша прозорливость делает вам честь». «Ну да нет худа без добра, теперь можно расслабиться и рассупониваться. Владимир Николаевич, вы не будете шокированы, если я переоденусь при вас?»
«Да ради бога».
Михаил Васильевич потянулся за портфелем, и через пару минут полный парад сменился тренировочными штанами с оттянутыми коленками, тельняшкой и шлепанцами на босу ногу, преобразив моего попутчика совершенно.
«Фу, совсем другое дело. Без морского узла на шее».
«Я тоже галстуки терпеть не могу.
Да и правильно завязывать толком так и не научился».
«Для этих целей существуют жены или любовницы?»
«Как-то, знаете ли, не обзавелся ни тем, ни другим».
«Ха! Если по первому пункту еще допускаю, то по второму... Я вас умоляю. С вашим-то мужественным бронзовым профилем и благородно посеребренными висками... Опять же костюмчик. Чехословакия?»
«Франция».
«О-о-о! Как-то вас занесло к лягушатникам».
«Служебная командировка».
«Однако! И по какому ведомству нынче такие командировочки отваливают?»
«По ведомству МИДа».
«Стоите на страже внешнеполитических интересов СССР?»
«Стою, только скорее внешнеэкономических. В данном случае я работал одной из своих официальных легенд, ибо мидовские корочки работника отдела экономического сотрудничества с западноевропейскими странами, причем вполне легальные, у меня также имелись». Михаил Васильевич лукаво киношно-ленински прищурился и невинно уточнил.
Чуть менее престижно, зато чуть более выгодно.
Нет, решительно, попутчик нравился мне все больше и больше. Однако же требовалось достойно парировать. Насколько я успел заметить, ваша тройка тоже не производство фабрики имени Володарского?
Угадали. Интпошив. Ленинградский мастер-надомник Клейман. Я, в принципе, мог бы шепнуть адресочек и заветный пароль, но вам с вашими внешнеэкономическими возможностями, думаю, без надобности. Кстати, Владимир Николаевич,
вы стоите дацу зутринкен. Ich hoffe, dass Sie es nicht schaffen, einen asketischen Lebensstil Nünchen sind.
Как вы относитесь к тому, чтобы пропустить по стаканчику? Надеюсь, вы не ведете аскетический трезвый образ жизни, немецкий. А вот сейчас удивил так удивил. Фраза была произнесена мало того, что на безупречном немецком, так еще и с оттенками баварского диалекта. Одной из вокальных особенностей Коева служит то обстоятельство, что баварцы не жалуют схожие с нашим «йо» немецкие звуки «у» умляут и умляут. Как они сами самодовольно заявляют, мы вытягиваем губы трубочкой лишь для поцелуев.
«Sehr gern. Ich bereue gesen dicht».
«С удовольствием. Каюсь грешен. Немецкий». Михаил Васильевич удовлетворенно крякнул. «А у меня возникло странное ощущение, что этот рядящийся под Маримана Балагура в отставке пенсионер с его невинными вопросиками и шуточками не так прост, каким хочет казаться. Мелькнула даже шальная мысль, не подсадная ли утка этот мой случайный попутчик. Впрочем, это предположение я тут же отмел. Все-таки я худо-бедно, но профессионал, и пытаться прокачивать меня столь неоригинальным способом, мягко говоря, неумно».
«Вот и заргут. Как говорится, плохо пить, зная, что язва у тебя в пищеводе. Но еще хуже, если знаешь, что она ждет твоего возвращения дома».
Михаил Васильевич азартно потер мозолистые, вполне себе моряцкие ладони.
«Только эту шипучку мы с вами, Владимир Николаевич, употреблять не станем. По счастью, в моем арсенале имеется более достойный двух благородных мужей напиток».
С этими словами он извлек из портфеля бутылку молдавского белого аиста, выдрузил на стол и посмотрел на меня с плохо скрываемым торжеством. Но я не собирался исполнять роль нахлебника, да и реноме МИДа требовалось поддержать. Так что, мысленно извинившись перед Пашкой, я достал из чемодана подарочный арарат и присовокупил к аисту.
«Опа! Будем считать 1-1».
«Да? А вот в другой системе координат 2-0.
«Это почему?»
«В моем на 2 звезды больше».
«Однако! А вы, оказывается, штучка, Владимир Николаевич!»
«Это комплимент или оскорбление?»
«Комплимент, комплимент, успокойтесь!» «Ну что ж, на 2 пушечных попадания под ватерлинию мы ответим незамедлительной торпедной контратакой. Свистать всех наверх!»
На сей раз из пенсионерского крокодила была выужена палка сырокопченой колбасы производства Останкинского мясоперерабатывающего комбината. И узрев ее, я, не удержавшись, расхохотался. Михаил Васильевич выпучился непонимающе, а я все никак не мог остановиться. Дело в том, что буквально за полчаса до начала коллегии я получил набор в столе заказов: банку индийского кофе, блок болгарских сигарет и палочку финской салями. А поскольку холодильника у меня в кабинете нет, пришлось взять колбасу с собой. В качестве сухого пайка. В общем, когда я достал из чемодана салями, то в приступе неудержимого хохота теперь уже зашелся и мой попутчик. Позднее я рассказал эту историю знаменитому журналисту, начинающему писателю Юлику Семенову. Будучи страстным собирателем всевозможных баек, он тут же записал ее в свой полевой блокнот, с которым никогда не расставался, пообещав, что обязательно использует в какой-нибудь из будущих книг. Отчасти схожий эпизод появится в романе Семенова «17 мгновений весны» 1969 года. Отсмеявшись, Михаил Васильевич катнул в сторону дверь купе и пробасил в коридор.
«Машенька, голубушка, будьте любезны, удостойте вниманием 2 немолодых, но все еще привлекательных мужчин».
В ответ на призыв заявилась проводница. Та самая, что при посадке показалась мне излишне суровой. Теперь ее было не узнать, сама любезность и учтивость.
«И что желают 2 привлекательных мужчин?»
— кокетливо поинтересовалась железнодорожная стюардесса.
Они желают слегка злоупотребить. По этой причине просьбишка. Нельзя ли организовать нам в каюту две порции какого-нибудь зеленого салатика и три... Нет, лучше четыре бутылочки боржому, только холодненького. И две рюмочки. Если нет хрустальных, можно обычные.
Хорошо, салат и боржом. Что-то еще?
Владимир Николаевич, у вас будут иные просьбы, пожелания?
Пожалуй, нет. Разве что хлеб.
О, золотая голова. Машенька и хлебушка. Кусочков... А просто буханку принесите.
Поняла, рюмки я сейчас организую, а потом дойду до буфета.
Чудесно, а это вам за хлопоты.
Михаил Васильевич сгреб со стола шампанское, шоколадку и сунул проводнице.
Ах, ну что вы!
Показно заолела та.
Вы меня балуете.
Разве вы не в курсе, Машенька, что женщина именно для баловства и создана? Для баловства и для отдохновения воина, а все остальное, как говорил Георг Ницше, есть дурость.